Это практический курс, который называется «12 шагов к согласию и успеху». Мы оставили тот же самый формат, что и в нашем семинаре «12 аспектов семейной жизни». Итак, 12 шагов к согласию и успеху. В отличие от 12 аспектов семейной жизни, мы тему оставляем в том же ключе, потому что, согласно ведическим писаниям, самая большая проблема в этот век в быту людей – это семейные отношения. То есть незнание или неспособность реализовать из-за незнания обязанности в семье, из-за чего шаткими становятся все остальные социальные структуры. Согласно ведическому знанию, существуют следующие опоры, как бы, общества, как бы слои общества, которые крайне необходимо, которым оказывают поддержку и которые защищать, оберегать. Это священники, то есть люди, которые посвятили жизнь распространению знания, духовного знания. Ну, священники, я условно говорю, не всегда этот человек выглядит как священник, как мы привыкли понимать. Далее, женщины, дети, старики и коровы. Вот это ведическая концепция. Если эти пятеро под защитой, значит в обществе все в порядке. И хотя бы один, редко бывает, что один. Если дети не под защитой, то есть женщины не под защитой, дети точно не под защитой. Если женщины не защищены, старикам в лучшем случае рассчитывать на свои 60 лат пенсии, больше не на что. Так, какие-то социальные пособия. Если священники не под защитой, никто не знает, как исполнять свои обязанности, и страдают все остальные. То есть нет священников, или они есть, но не могут распространять духовное знание, и страдают все остальные категории. Должен разочаровать часть нашей аудитории, которая не упомянута среди тех, кого надо защищать. Мужчины, угадайте, кто должен тогда защищать остальные пять категорий? Пятеро на одного называется. То есть, оказывается, это очень ответственно, совсем не радостная как бы форма жизни, она очень ответственная, потому что с каждого мужчины спрашивают за женщин, холостой или женатый, или почти женатый, или недоженатый. Монах спрашивает за все эти пять, какой вклад он делает для того, чтобы дать покровительство женщинам, дать покровительство детям, как следствие, старикам, потому что существует в Кали-Югу такой черный юмор, такой черный юмористический афоризм. Слышали, да? Стариков надо уничтожать еще в детстве. Чтобы они не были обузой, стариков надо уничтожать еще в детстве. Поэтому нету защиты детям, нету правильного воспитания, нет почтения перед и так далее. То есть целой цепочкой я не буду как бы ее разворачивать, вы понимаете. Поэтому мы никуда не денемся от семейных отношений. И этот семинар «12 шагов к согласию и успеху», почему такое название, я изо всех сил пытался, я новогоднюю ночь всю провел, думая над названием, чтобы только избежать каких-нибудь дешевых коммерческих, как бы, таких, типа, секреты, там, счастья и успеха, там, что-нибудь такое. И поэтому я скажу, чтобы вы поняли по самому названию, чем мы будем заниматься, в чем особенность этого семинара. Почему к согласию и успеху? Мы говорить будем все равно о семейных отношениях и отношениях людей в социуме также, то есть так называемых производственных отношений. Почему к согласию и успеху? Потому что общепризнано, что существуют две главные проблемы, две серьезные проблемы на сегодняшний день в мире, в сообществе людей. Первое – это скука, условно говоря, ну то есть как бы коротко. Второе – это недостаток любви, одиночество. Скука и одиночество. Скука, потому что люди не верят в успех и поэтому не перестают прилагать усилий в том направлении, где они были бы, хотели бы быть успешны. Либо они выдумывают себе чужой успех, как бы человек следует чужому успеху, не тому, что ему соответствует его качествам. И так борется со скукой. Но в итоге он заканчивает, все заканчивают борьбой со скукой по одному и тому же графику. То есть интоксикации, да, то есть борьба со скукой, азартные игры, да, то есть довольно фривольная сексуальная жизнь, мягко говоря, да, фривольная. Поэтому две проблемы, из-за которых все остальные проблемы являются вытекающими, обязательно. Это скука и одиночество. Одиночество мешает человеку почувствовать счастье, скука мешает человеку почувствовать свою эффективность. Он неэффективен, или он занят тем, что, даже будучи эффективным, не приносит ему никакого удовлетворения и не углубляет его отношения. На самом деле деятельность внешняя, когда мы заняты тем, что нравится, она должна приводить к углублению отношений. Это не значит, что они становятся такими фамильярными, там, где мы работаем. Но как бы человек чувствует все больше и больше любви от тех, для кого он работает. И сам чувствует глубоко, не сентиментально, чувствует любовь по отношению к тем людям, для которых он что-то делает. Поэтому 12 шагов. Почему 12 шагов? В отличие от 12 аспектов, наш прошлый семинар был теоретический. Мы изучали, как оно могло бы быть. Как оно было в ведические времена, как оно может быть применено сейчас. Мы изучили это больше в теории, хотя кое-какие практические шаги многие из вас приняли, я знаю. То есть многие из вас, сидящие в зале, они следуют режиму дня. Многие повторяют настрой, я желаю всем счастья регулярно. Многие даже повторяют имена Бога, то есть каждый выбрал нишу согласно своим интересам и степени веры. 12 шагов означает, что это действие. Аспекты – это просто анализ, так? Шагов мы будем шагать. Мы собираемся шагать. Почему 12? Потому что формат оставлен тот же. Формат астрологический. Мы разбирали 12 домов у нас было, помните, да? Каждый дом в астрологии, он отвечает за определенную сферу нашей жизни. И мы соотносили ее с ведическим взглядом. С нашей жизнью. И ведическим взглядом на это, и опытом прежних, скажем, поколений или ведической цивилизации, так как он отображен в ведических писаниях, и пытались это адаптировать, анализировали, насколько это применимо в наши дни. Что-то вы успели поделать, как бы переварить немножко, адаптировать за время перерыва. В чем-то успели разочароваться, и я знаю, в чем больше всего. В себе самих, не так ли? Не, ну это здорово, все мы изучили, конечно, но это не... Все-таки это боюсь, что это не про нас. Боюсь, что это не в Риге. Или если не в Риге, то, по крайней мере, не в 2004 году. И если даже в 2004 году, то не здесь, не в нашем районе, не в нашем офисе и так далее, не в нашем подъезде, не в моей семье. То есть сомнения. То есть это главная причина на пути человека, решившего заняться самосовершенствованием или двигаться каким-то путем самоосознания. Это то, что он может... Есть большой риск недостатка, дефицита веры в то, что он реально может продвигаться по этому пути. Поэтому сегодня лекция наша и посвящена, в общем-то, этому аспекту. То есть, как бы, вера. Просто мы посмотрим на вопрос веры с духовной, материальной точки зрения. С точки зрения современной науки. Поэтому наша лекция, она называется... Наша тема, она... Как и в прошлый раз, разбито на две лекции, да, два понедельника посвящается одной теме. Итак, шаг первый у нас называется, все начинается со звука. Шаг – это значит, будет чего делать. Вам будет чего делать. Будет куда шагать. И здесь под темы следующие. Что значит быть проактивным? Духовная алгебра, в кавычках, и три привычки характера. Итак, начнем со звука. Согласно ведическому знанию, практичному ведическому знанию, соотнесенному с вашей жизнью. Звук является самым основным элементом в этом творении. То есть он является как бы формированием, сам процесс формирования звука, формирования идеи какой-то, который звук на санскрите называется шабда у него. Особенно это не совсем тот звук, который вы слышите сейчас из динамика раздающегося там, вот, да, когда я говорю. Или когда я... Вот дверь закрылась. Не совсем этот звук. Называется шабда. Это эфирная форма всего, что нас окружает. Согласно ведической теории, которая поддержана в том числе и современными учеными, многими, прогрессивными, феномен, любое, что бы ни происходило, что бы ни создавалось вокруг нас, проходит два этапа созидания, два этапа творения. Первое – тонкое творение, второе – грубое. На базе поговорок можно это объяснить так. Есть такая поговорка. «Семь раз отмерь, один отрежь». То есть отрезать – это грубое материальное действие. Семь раз отмерь – это действие, которое больше... Ну да, мы что-то прикладываем, отмеряем, представляем, как бы это было, сколько нам нужно. Да? Но в принципе все происходит здесь. Фактически сначала внутренне визуализируется, как бы прочувствуется, да, внутреннему, на уровне ума. То, что мы хотим получить, правильно? Дома не строятся, да, по крайней мере, красивые дома не строятся так, чтобы в носу поковырял пальцем, посмотрел, что вокруг лежит, доски какие-то, кирпичи, и начал строить. Ну, там что-нибудь получится. Или те, кто не очень талантлив в рисовании, обычно какая у этих людей проблема? То тут есть такие, кто не талантлив в рисовании, есть такие, верно? То есть человек как бы начинает рисовать с надеждой, что нарисуется чего-нибудь само. Вот это проблема человека. У него нет видения предварительно, так? Композитор слышит сначала музыку, потом кидается к роялю и пишет, правильно? Композитор слышит ее, уже готовую, потом кидается и пишет. Он мучается, он пытается ее услышать. Он пытается ее нащупать, что-то играя, подбирая фрагменты, так? Да. Художник, может быть, начинает эскиз. Он как будто пытается что-то вспомнить. Больше похоже, что он пытается вспомнить. На самом деле, все творение здесь у него происходит. И вдруг он вскакивает среди ночи, он увидел ее, эту картину, или увидел ее самый центральный фрагмент. Или он услышал музыку, он не может, он все. Математик, вдруг ему открылась какая-то формула, с кем-то из знаменитых математиков было, что он на улице, она его осенила, и он в кармане всегда таскал мел, и поскольку больше не на чем было написать, он, потеряв связь с реальностью, начал писать ее на дверях кареты. И карета поехала, и полформулы уехала, ему надо было бежать, дописывать формулу рядом с каретой. Дмитрий Менделеев, я всегда привожу этот пример. Человек затратил огромные усилия, прежде чем появилось то, что теперь мы знаем, как его таблицу, да, периодическую, как таблицу химических элементов, да. Но то есть проявлено это было как вдохновение на тонком плане. Он ее увидел, раньше, чем ее кто-либо увидел в мире, раньше, чем он ее сам составил и начертил. То есть каждому этапу грубого творения, грубого какого-то материального события, шага, развития качеств, да, предшествует обязательно тонкая ментальная форма. То есть у нас это, мы люди как бы ученые здесь, на этой территории. Фраза «мысль материальна» нас давно как бы ей обучают, разные эзотерические школы и так далее. Да. Но мы подходим сейчас не с точки зрения эзотерики, а с точки зрения современной науки и науки ведической. Там нет ничего эзотерического. Веды говорят, что из грубых внешних элементов, которые нас окружают, да, есть такая составная, как чувство. Вы скажете, чувство – это мои уши. Нет. Уши – это орган, который обеспечивает функцию чувства слуха. Вы скажете, нет, подождите, без ушей не может существовать чувство слуха. Может. Веды говорят, что сначала появляется категория, как чувство. Итак, первое самое из первых чувств появляется слух. Среди первых слух. То есть появляется звук, то, что называется шабда. И звук отличается тем, что есть вибрация, есть звуковая вибрация. Это его характерная черта. То есть он передает вибрацию, присутствует звук. Так? Это связано с элементом эфира. То есть элемент эфира, как бы он первоначален. То есть всего есть 5 элементов, я надеюсь, вы знаете. 4 всегда знают, все, кто знает, что он огненный знак, или он водный знак. Да? 4 элемента в материальной природе знают даже те, кто не интересовался ведическим знанием. Скажем, занимается фэншуем или еще чем-нибудь. Да? Китайские традиции, различные философии. Огонь, вода, воздух, да? Земля и 5-й эфир. Мы говорим об эфире. Именно с эфиром связано качество звука. В творении этот элемент появляется первым. Это очень важно. Сейчас я не буду сегодня, и в дальнейшем не буду вас совершенно нагружать глубокими философскими выкладками. Каждый, кто захочет, сможет это сделать сам, по своему расписанию, и тогда, и где он захочет. Но первое творение, в творении появляется сначала среди всех элементов, так называемых грубых элементов, хотя они очень тонкие. Это не то, что мы привыкли видеть. Огонь, вода, земля. В горшке с фикусом земля, в кране вода. Это тонкие элементы. Первым среди этих грубых, тонких элементов появляется эфир. Эфир обладает качеством звука. На основе эфира звук – это не то, что я сейчас вибрирую, сотрясая воздух. Почувствуйте разницу. То, что сейчас слышится из микрофона, вот оттуда из динамика, на самом деле связано с чувством осязания. Вы не слышите меня сейчас, в принципе. Вы меня скорее чувствуете, я касаюсь вас. Вы скажете, как? Очень просто. Я использую медиум воздух. Я с помощью голосовых связок привожу в движение воздух. Воздух трогает мембрану микрофона. Дальше сигнал передается динамику. Динамик вибрирует воздух еще мощнее. И воздух давит на ваши ушные перепонки. Это не звук. В принципе, это еще не звук, как бы. Это просто касание. Он соотнесен со звуком. Звук – это то, что я сейчас вам могу продемонстрировать, когда я скажу вам 12 шагов к согласию и успеху, и замолчу, и вы сможете моим голосом, слово в слово, произнести эту фразу в своем уме. Так? 12 шагов к согласию и успеху. Звучит ведь? Я молчу. Динамик не вибрирует. И вы можете воспроизводить моим голосом. Звук есть? Вы поняли разницу между звуком настоящим и звуком, который уже соотнесен с энергией воздуха? То есть вторым элементом на основе можете поставить стрелочку. Происходящим у вас будет одна стрелочка идти вниз, одна всегда будет идти вбок. Первое – эфир. Эфир имеет качество звук. Тонкий звук – то, чем пользуются телепаты. Телепат посылает, да, человек телепатический посыл делает, он вам делает внушение. Вы слышите его голос в голове? Да? Как так, если уши ваши ничего не слышат? Как вы можете что-то слышать? На уровне эфира, прямо воздействие на центры, которые воспринимают звук. Далее, из эфира развивается воздух. Смотрите, у воздуха есть два уже качества. Первое – это звук, второе – осязание. Поняли теперь, почему лекция... С одной стороны, я вас всех все время касаюсь, с другой стороны, это где-то оставляет отпечатки у вас в более тонкой эмоциональной сфере, интеллектуальной, умственной. Так? Кто знаком с таким феноменом, как лекции, которые прочитаны, или лекции, которые просто, как это, разница в студенческой жизни, да? Знаете, есть лекторы, которые просто читают. Он пришел, и он читает, и все засыпают. Те же уши, те же связки, та же вибрация. В народе это как называется такая лекция, когда на эфира мало, звуком ездить по ушам. Поездил по ушам, содержания никакого, просто все сидят, засыпают. Первая отличительная черта, что из лекции исчез звук в реально, то есть то, что трогало бы как бы человека сердце, да, реально проникало бы, это то, что аудитория засыпает. Значит, пошло одно осязание, массаж ушей пошел, понимаете? Я что-то читаю, какие-то слова... Согласитесь, лектор может быть в текстовом исполнении на уровне осязания, он может делать те же движения, это как массаж, можно мять, можно так вот делать такую вибрацию, да? Я могу вибрировать с артикулярным аппаратом по вашим ушам, ездить, так? Но я могу думать о том, что мне неплохо было бы поклеить новые обои, например, дома, правда? Хотя у меня идет все по тексту, оно выучено, и я читаю, так? Есть такие лекции, когда я слышу, или не бывает таких? Чаще всего такие бывают, к сожалению, но в академическом образовании. Поэтому мы разделяем живой лектор и просто лектор, чтец просто. Да? В ведические времена были профессиональные чтецы священных писаний. Они могли читать суперразмер, суперритм, супердикция, но никакой души не вложено вообще ноль. Просто массаж ушей на тему вет. Такое могло быть. Итак, мы имеем вторую ступеньку. То есть из эфира развивается, мы говорим развивается, примите это так пока. На основе эфира формируется элемент воздуха, который включает в себе и звук, да, то есть качество предыдущего элемента эфира, и осязание. Это интересно. На основе воздуха развивается огонь. Я как бы не хочу, чтобы вы стали академиками сразу ведической философии, но примите это. Стрелочка вниз – огонь. Самый потрясающий элемент огня, который проявлен грубо в окружающем нас мире, как огонь, идущий от электрической лампы, или газовой горелки, или костра праздничного, или свечки. Это его грубое проявление. Тонкий элемент огня, он может быть невидим. Например, в этом столе присутствует тонкий элемент огня. Кто его увидит? Этот кусок дерева не смог бы гореть, если бы там не был элемент огня. Ничто не может гореть, если там не присутствует в тонкой форме элемент огня. Скажите, откуда дерево взяло в себя элемент огня? А дерево стояло на протяжении, может быть, не одного десятка лет и через свою листву впитывало элемент огня. Оно стояло, насыщаясь элементом огня. Позже из него удалили элемент воды, и оно стало как бы предрасположены к тому, чтобы гореть, древесина. Итак, элемент огня формируется. Смотрите, очень интересно. У него по-прежнему есть звук. Ну, теоретически вы можете представить, что когда огонь горит, мы слышим, да, потрескивается. Да? Это так, просто чтобы для визуализации. Далее, у него есть осязание. Все согласны, что как бы огонь – это осязаемая категория? И он обладает новым, отличным от двух предыдущих элементов качеством. Каким? Форма. Без формы, без огня невозможно видеть форму. Если у нас нет огня снаружи, здесь свет, солнце, ламп, и нет огня, специальный огонь есть, в аюрведе рассматривается, в наших глазах, иногда он гаснет, человек слепнет. Даже в солнечный день он чувствует себя находящимся в полной темноте. Так? Если нет элемента огня, воспринимать форму невозможно. Вы скажете, какое отношение к осязанию имеет огонь? Если у нас нет тепла в коже, главный орган осязания – кожа. Когда вы сильно очень замерзли, огонь угнетен в коже, очень сильно замерзли, сильно, почти обморожение у человека, что он может чувствовать? Вообще ничего. Ему можно уронить радиатор на ногу, он не почувствует. Пойдет дальше, прихрамывая, может быть. Замерз человек, очень сильный холод, угнетение огня, да? Чувствительность пропадает. Есть? Далее, на основе огня появляется такой элемент, из него как бы развивается такой элемент, как вода. Нам кажется это противоречием, примите на веру. Я сейчас хочу показать вам чудо формирования всех этих элементов, чтобы тогда вас весь семинар вам будет очень понятен. Потому что читая заголовки этих самых лекций наших, следующих, будущих лекций, вам кое-что может показаться сентиментально. Да, как бы там чудеса, чудеса звучит, чудеса там, чудеса сям, какие-то чудеса. Ребята, надо верить в чудеса. Я хочу, чтобы этот семинар оставил у вас осознание практичности и научности чудес. Поэтому мы смотрим на то, как проявляется новый элемент – вода. Вода содержит в себе звук, как бы ей присуще качество звука, элементу, мы так правильно скажем, элементу воды присуще следующее качество. Смотрите, начинаю перечислять все качества предыдущих элементов, так? Есть звук. Вода передает звук, в конце концов. Далее. Ну, подсказывайте. Есть осязание. Да. Есть форма. Присущая форма. Есть новый абсолютный элемент. Внесите его сами. Присущий только воде. Нет? Вкус. Если вы высунете язык и продержите его так вот... минут 15, а потом я вам принесу кусочек чего-то и скажу, дайте я прикоснусь, вы даже не поймете, что это, лимонная кислота или сахар. Только влажность языка обеспечит способность воспринимать вкус. Это для наглядности. Это не философский момент, это больше аналогия и наглядность. То есть, элементы устроены потрясающе. Каждый последующий элемент включает в себя качество предыдущего и имеет одно отличительное качество, присущее только ему. И, наконец, мы приходим к Земле. Земля потрясающая, на этом метод доктора Торсунова построен. Подбора продуктов согласно природе человека. Кто знаком с этим методом, поднимите руку. Кто уже прошел через него, слышал его, читал его. Да? Понятно. Значит, стоит это, об этом сказать. Метод подбора продуктов идеальной диеты для полного благополучия здоровья тела человека на основе запаха. Почему? Потому что это связано с элементом Земли. А элемент Земли, перечисляйте, элемент Земли последний. Он обладает какими качествами? Звук. Звук. Дальше. Осязание. Дальше пощупать можем. Дальше. Форма. Да. Из всех мы... Вот форма. Стол имеет форму только, в принципе, благодаря такую вот грубую, то есть у нее ширина, высота, толщина, плотность, благодаря элементу Земли. Да. Далее. Вкус. Да. И последний. Уникальный совершенно для элемента Земли запах. Чудесность этого метода подбора по запаху продуктов питания, он основан на совершенстве элемента Земли, потому что элемент Земли способен дать в этом смысле самую полную информацию. Земля означает не просто чернозем, который у вас в огороде или в горшке на подоконнике, это все грубые плотные составные, которые мы видим здесь. Этот стол имеет элемент Земли, поэтому он тверд, держит форму. Он содержит элемент воздуха, да, поэтому там, скажем, он держится на плаву, да, в зависимости от того, какова плотность его, наличие воздуха, эфира. пространство. В нем есть огонь, мы говорили, иначе бы никогда древесина не загорела бы. И теперь самое большое открытие, которое вы сделали, когда вы заполняли эти элементы. Больше о философии говорить вам не буду, не пугайтесь. Что вам показалось самым удивительным? Посмотрите эту таблицу. Что самым подозрительным, скажите? Кто заметил в этой таблице что-нибудь странное? Некую странность, особенность? Итак, элемент эфира имеет звук, элемент воздуха имеет звук и осязание. Элемент огня имеет звук, осязание, форму. Элемент воды имеет звук, осязание, форму и вкус. Элемент земли имеет звук, осязание, форму, вкус и запах. Что вам показалось особенно любопытным? Везде звук. Это означает, что звук является определяющим. Дальше. Все, чего вы хотите добиться, все, от чего вы хотите избавиться, все, к чему вы стремитесь, все, что вам кажется проблемой, является проблемой материальной. То есть, я не против. Давайте решать будем эти проблемы, я не против. Разумеется, как человек, следующий духовной практике, у меня есть свое видение приоритетов проблем духовных и материальных. Писания говорят, на самом деле у нас, как у живых существ, нет никаких проблем в чистом виде, но мы находимся в материальном мире, и мы имеем материальные проблемы. Какие материальные проблемы, пожалуйста? Давайте назовем. Самые большие проблемы какие? Взаимоотношения. Взаимоотношения с людьми, которые что, состоят из чего? Их ум, категория, очень тонкая категория, но их тела позже отражают состояние их умов, и появляются проблемы у них определенные. Кто-то переел элементы земли, кто-то, аюрведа учит, что у кого-то перебор с землей, так? И это называется капха-доша, например, кто знает. У кого-то, с другим человеком, вот он такой заторможенный, ты ему говоришь, он такой, чего? Учителя знают, здесь учителя есть, знаю, такой земляной мальчик попадется, ты говоришь ему, говоришь, он говорит, а я чего, я ничего, да? Или другой, у девочки перебор с воздухом, мы отношения сейчас говорим, вы говорите отношения, перебор с воздухом у девочки, да? Не просто, что она такая, прям как пятачок, который надулся с шариком там, да? А такая, прям ее носит такая, куда ветер, туда я. Такая вообще, то есть, бывает такой ребенок, активная природа такая очень, да? Это тоже воздух, да? Никак вообще не успокоить, ничего, перебор, трудно построить отношения. Хочется сказать, да сядь ты, пока тебя не прибило, и все. У кого-то с огнем только чуть ему сказал, а чего вы мне, а не буду я, как у Жванецкого это говорит. Ты зачем же, балда, с стеарином доску натер? А он говорит, а пусть он не пишет. Промил, то есть, да? Я тебя спрашиваю, зачем ты натер? А пусть он не пишет. То есть, огненная природа, элемент огня, настойчивость такая, да? По-разному проявляется. То есть, у нас мы разные, так? Вы согласны? В этом проблема. Почему отношения трудно строить? Потому что я хочу, чтобы все были... Такие, например. Мне, конечно, удобнее, чтобы все молчали, иначе мне некогда говорить будет. Кто-то хочет, чтобы все были спокойны, он говорит, это псих какой-то. Тот, кто спокойный, он говорит, псих какой-то. Тот, кто активен, говорит, тормоз какой-то. Тот, кто сентиментален, говорит, малахольный какой-то. Нормальный, но малахольный какой-то. Тот, кто слишком подвижный, говорит, шило у него в одном месте, пропеллер где-то. Так? Мы недовольны все время. Всегда есть классы, которые чем-то недовольны. Почему? Что разные сочетания элементов материальных. Как же нам прийти к консенсусу? Например, одна нация, очень много огня. Мы говорим, чокнутые какие-то, чуть что сразу за кинжал. Да? Очень много огня. Другие просто весь мир делает из них клоунов и там... И извините, пожалуйста, да, там что-нибудь. И анекдот даже пошел, как там он, в общем, 3 года он что-то решал, соображал, да. Целые нации как бы подвергаются осмеянию просто на основе того, что у них элемент земли больше. Но они виноваты этим, они живут в условиях, да. Поэтому, по сути, мы можем издеваться друг на друга без конца, потому что всегда мы найдем что-то, что не будет похоже на нас, правильно? Итак, мы поняли, отношения есть одна проблема. На основе отношений появляются другие еще проблемы. Но есть проблемы, мы говорим, ладно, бог с ними отношениями, платить-то надо. По счетам платить надо. Есть английская пословица «There's nothing sure except debts and death». Taxes and death. Нет ничего, что было бы предопределено, кроме налогов и смерти. Налоги надо платить, да, или надо платить счета, да, за землю, за воду, за те самые элементы, которые, в общем-то, даны бесплатно, но кто-то хочет получить по счетам за это, да? Такие проблемы. У кого-то проблемы со здоровьем. Это самая распространенная проблема, потому что нет отношений, нет счастья в жизни, обязательно появляются проблемы со здоровьем. Или человек считает, что счета – это самое главное, да, и затрачивает, и счета, или материальные блага, затрачивает на это сверхусилия и разрушает свое здоровье. Еще какие проблемы? Проблемы отношений, проблемы бытовые, проблемы финансовые, проблемы политические, перебор элемента какого-то огня, негативизм накапливается, перебор элемента огня, более огненные люди сталкивают тех, кто не огненный, между собой, например. Да, агрессия появляется, элемент огня. За элемент огня отвечает бог войны Марс. Согласно ведической астрологии, Куджа Мангал представляет все проявления воинственности, так? Элемент огня. Без огня не может быть никакого столкновения. Конфликт не может быть без элемента огня. Потому что элемент огня отвечает за трансформацию. Какие еще проблемы? Все, нет больше. Кончились. У вас нет проблем. Ладно, анализ проблем не самое интересное. К чему я веду? Все то, что вы в своей жизни считаете вам недостающим, вам не хватает, проблема, дефицит, состоит из 5 элементов. То, что вы считаете помехой к вашему духовному прогрессу. Например, есть люди, которые здесь, они считают, что я точно верю, что не имею отношения прямого к этому телу, что в чистом виде я представляю духовную природу, и я хотел бы посвятить полностью себя духовной практике. Но опять пришел счет за газ. Или в Гималаях мне холодно, а в Риге слишком шумно. Не знаю, как решить проблему. Так? Даже некоторые считают, что для благополучия им нужны материальные элементы в той или иной форме. Например, в форме супруга, или в форме машины, или в форме уютной квартиры. Неважно, то есть разные вещи. Кто-то считает, что материальные элементы являются проблемой на пути их достижения желаемого, к реализации, к счастью. Так? Но речь о том идет, что все элементы здесь, в этом материальном мире, все атрибуты проблем в этом материальном мире, наши желания, наши препятствия на пути достижения желаний, да, они имеют материальную природу, грубую или тонкоматериальную. И вся эта материальная природа в основе своей имеет что? Звук. Мы только что разобрались с этим. Оказывается, согласно ведической концепции, стоит поменять звук, все остальное меняется само собой. Стоит человеку поменять звук? С помощью чего человек меняет звук? Он меняет его с помощью ума, который контролирует. Ум связан непосредственно с чувствами. Так? Он получает информацию от чувств. Ум, который связан с разумом, если разум контролирует его, человек сильный разум, сила характера. В этом смысле сразу рекомендую, чтобы текущая эта лекция была понятна и дополнена. Смотрю, не очень многие поднимают руки в связи с практикой общения с доктором Тарсуновым, то я советую вам найти на его сайте или в его книгах тему на дисках, здесь есть диски сегодня тоже, качество характера, тему разобрать, качество характера, прослушать, по крайней мере. Потому что это то, что стоит выше. Ум, разум, да? Эго-человек – это то, что стоит выше тех элементов, о которых я сегодня сказал. Стало быть, как управлять звуком, можно понять, исследуя эту область знания. Но мы предположим, что мы уже умеем управлять. Или, по крайней мере, очень хотим, что почти уже, значит, умеем. Кто хотел бы управлять звуком? У меня вот есть 2 громкости, высокие и низкие, я управляю. Сделано полную катушку динамик. Это вот моя иллюзия. Оказывается, если человек управляет звуком, значит, в этом мире для него нет никаких проблем. Он может сделать все. В этом смысле, поскольку ум связан с органами чувств наших, если ум находится под контролем разума, мы действуем в знании. Мы действуем в знании. Мы находим силы практикой, это нелегко. Взять под контроль ум, который начинает управлять звуком. И поскольку звук проникает во все остальные элементы, в вашей жизни больше нет ничего, что не могло бы произойти. С этих пор в вашей жизни нет ничего, что не могло бы произойти, потому что, получив контроль над самым тонким элементом, звук, эфир, с помощью ума, вы получаете контроль над всем. Наш семинар не предназначен для того, чтобы выпустить 50 аватар Бога, которые будут заниматься материализацией предметов в различных залах и клубах, и ночных клубах города Риги. Вопрос в том, чтобы понять, что такое проактивная природа души, как бы каждого из вас. То есть люди глобально делятся на 2 категории, если взять психологическую. Вы должны определиться сегодня же вечером, какой вы себя хотите причислять, в какой лагерь вы хотите направиться. Первое – это люди реактивные. Реактивный тип психики, проактивный. Все практически, кто сидит в этом зале, включая лектора, являются этим типом. Но хотим мы быть кем, надо решить сегодня. Итак, реактивный тип – это те люди, которые, чьи умы подвергаются через звук. Их умы подвергаются воздействию материальных элементов. То есть, ум может воздействовать на звук. Вот нарисуйте выше вашей таблички, если есть место над категорией «эфир», нарисуйте там ум. Напишите «ум» и стрелку на эфир. Ум контролирует эфир. Во сне все, что вы думаете, представляете каждый раз, когда отвлекаетесь от того, что я говорю, или визуализируете, прямо представляя сейчас. Я говорю «яблоко». Кто видит яблоко? Нормально? Ну-ка, у кого оно зеленое? Поднимите руку. Мне просто интересно. У меня по очереди красное, потом зеленое появилось. Сразу там польские пошли, там ананас, то есть как сразу. Большинство. Я говорю, яблоко все представляют Риме. Такой прилавок, и там 5 сортов. Чтоб так уже наверняка, знаете, яблоко. А из чего этот яблоко состоит, вы мне объясните? Вы же видите его. Из чего оно сделано? Вы видели его. Раз видели, значит, оно сделано из чего-то. Из чего? Из эфира. Из эфира. Оказывается, ум действует двусторонне. Объект чувств через чувство, то же самое яблоко, может записаться в память ума. Образ может записаться, остаться там. Но ум сам может продуцировать эти образы даже в их отсутствии. То есть связь двусторонняя. Вы имеете не плеер, вы имеете полный DVD-систему. Она и пишет, и воспроизводит. Или видеомагнитофон. Раньше был такой категория. Плеер сейчас тоже есть. И полный, так сказать. То есть одни только воспроизводят. Другие записывают и воспроизводят. Вот это наш ум. Он может получать информацию от этих чувств, да? От воздействия элементов огня, воды, да? Запах, вкус, образ, да? Форма, звук, да? Но он может их и продуцировать. Если ум подвержен неконтролируемый, просто подвержен влиянию внешних этих элементов, такой тип называется реактивным. Вы просто реагируете. Вы просто подходите вечером к зеркалу и начинаете реагировать. Вот так вот. Ну какие чудеса. Какие тут чудеса, смотреть противно. Боже мой. Паспорт открываете. Или вспоминаете, день рождения скоро. Вспоминаете, сколько вам лет. Это реактивный тип. Какие чудеса. Да. Мужа утром увидели. Ну и элемент. Ну и 5 элементов. С умом. Не в самом лучшем состоянии. Одна в основном земля и вода. Огня уже. После свадьбы. Первый год. Эфир главный элемент в голове. Пространство. И много воздуха. Пустой разговор. Да. То есть мы разочарованы, потому что мы думаем, что мы привыкли, что нас мутузят материальные элементы. Ум не контролируем, поскольку нет знания. Разум пытается его поймать, но никак не может поймать. Более того, ум вовлекает разум еще в свою мафиозную структуру. И заставляет нас поверить. Мы находим себе на уровне разума объяснение, почему в нашей жизни больше ничего интересного не произойдет. Почему наша жизнь уже, в принципе, как бы уже что могло, то произошло, и, в общем, кризис 40-летних, одна из таких теорий, которую разум втирает, чтобы оправдать свою неспособность понять, неспособность управлять умом и через ум управлять звуком, быть человеком проактивным. Некоторые говорят, мы ничего не можем сделать, нам 60, нам поздно менять свою жизнь. То есть элементы меня достали. Элементы достали меня конкретно, загрузили. Это квартира, это газовая плита, эти средства массовой информации, да. Они мне диктуют. Как они диктуют, так я себя и чувствую. Это реактивный тип. Другие говорят, генетика, я пью, потому что у меня 3 поколения алкоголиков. Детерминизм называется в психологии, да. Детерминизм – теория, оправдывающая свою неспособность жить, как я хочу, свою неспособность к чудесам, неспособность верить в чудеса. А уж какие чудеса, если 3 поколения алкоголиков? Это уже не лечится. Да? Бывает астрологический детерминизм. Ну, у меня Марс в 7-м доме. Все. Никто ничего не понимает, но многие не понимают, когда человек это говорит. Они не посвящены в это, но уже жалко его становится. Уже хочется на венок собирать. Как же это? И сами думают, он с таким лицом это сказал, что надо узнать срочно. Вдруг и у меня Марс в 7-м доме. В Риге это очень популярно, Рига особенный город в этом плане. У нас есть тема «Восьмой дом». Расслабься так, словно все будет хорошо. И в подтемах «Восьмого дома» есть что такое астрофобия. Подробно об этом будем говорить. Но на самом деле это тоже вид детерминизма, изощренного. Разум, вместо того, чтобы действовать на благо, созидать в жизни то, что нужно и желательно человеку, раскрывая свои желания, достигая их, прогрессируя, самоосознавая себя, разум поддается различным концепциям, которые оправдывают, почему я не буду этого делать, почему я буду плыть просто под контролем своего ума, просто как бильярдный шарик, меня будут пинать просто обстоятельства жизни, я буду все время только заниматься тем, что оправдывает, почему я ничего с этим не мог сделать. И вот эта астрофобия, астрологический детерминизм, очень страшная вещь, потому что она как будто бы очень научна. Но она оправдывает слабость. Ну что, о чем говорить с человеком, у которого солнце в Козероге? Ну что, о чем с ним говорить? Это я про себя, чтобы никого не обидеть. Что можно, да, то есть... Что я могу сделать, если у меня начался период сади-сати? Ну что я могу сделать? У меня сади-сати, все. Все. Какой звук? Звук выключите, все. Включай звук, туши свет. Такой вид есть детерминизма. Поэтому, как думает проактивный человек, то есть реактивный человек. Мы сейчас закончим анализ того, где мы есть, и начнем, где мы будем. Итак, он просто просматривает мою программку. Второй шаг. Жить так, как будто чудеса возможны. Чушь какая-то. Какие чудеса? Какие чудеса в этой стране? Наделали уже чудесов. Чудес. Горбачев вот кудесник был тут, понимаешь. И словом каким-нибудь ему след. Да. Потом там Народный фронт, там то все, 5-10. Такой анализ у человека бывает. Другие говорят, какие чудеса, экономику надо развивать, надо зону свободной торговли открыть, там, или еще что-нибудь. То есть вот это будут чудеса. Надо лад поднять, надо подстоять, чтобы у нас не вводилась европейская валюта, надо, чтобы лад сохранился, тогда будут чудеса. Без этого чудес не может быть. Ну, что-нибудь в этом роде. Но главным образом люди, идея такая, что чудеса, может быть, и могут происходить с другими. В конце концов, вы ведь слышите об этом. Так. Примеры удивительных, светлых, радостных исцелений. Примеры просветления. Человек вдруг научился тому, чего всю жизнь хотел научиться, хотя был совершенно лишен обстоятельств к этому, но в 40-50, 60 лет он начал это делать. Та женщина, которую считали бесплодной, родила. Человек, который считал себя дебилом, оказалось, что это просто концепция была его окружения. На самом деле это шок был, да? Феномен кинематографа 90-х годов. Какой Форрест Гамп? Шок! Оказывается, что быть человеком не обязательно иметь высокий интеллектуальный потенциал. Шок. Все шокированы. Это концепция поменена совершенно, так? Чудеса. Чудеса происходят. Но мы говорим, то есть что говорит гномик Ворчун? В Литве я давал семинары, говорю, то есть как на литовском гномик Ворчун? Они говорят, бурбяклис. А чего вы смеетесь? Узнали его просто. Именно бурбяклис. И вы говорите, что-то, Руслан, тут семинар какой-то. Тут уже ничего не осталось ведического. Жить как будто чудеса возможны. Может быть, чудеса с кем-то и происходят, но не со мной, с другими людьми. Но если происходит только иногда, что я должна на них всю свою жизнь строить? Зачем я вообще должна это изучать? Или зачем я это должен изучать? Чудеса – это чудеса, их не изучают. Это то, что случайно произошло, и надо поскорее забыть. Потому что систематизировать нельзя, это противоречит принципу научности. То, что нельзя воспроизвести в лабораторных условиях, не считается научным, правильно? Стало быть, недостойно внимания. Стало быть, мы никогда не выздоровеем. Стало быть, мне 60 или 50 или 45, и это фатально. Все, жизнь прошла. Кризис 40-летних. Живи так, словно ты можешь делать то, что хочешь. Ничего себе, то, что хочешь. Что я сейчас пойду вот к соседу, там, начну там что хочешь в его холодильнике делать, а он будет смотреть. Я не свободен, главная идея. Я не могу, у меня куча всяких рамок. Я должен быть осторожен и делать то, что другие считают правильным. Вот это бурбяклица текст. Правильным. То есть не надо людей разочаровывать, не надо напрягать. Я бы не хотел волновать умы других людей, человек так говорит. Иначе надо мной будут смеяться. Просто будут смеяться или отвернуться от меня. Вот два вещи. Не могу начать делать то, что напугало бы окружающих. Не могу. Это они отвернутся или будут смеяться, или вообще порвут отношения со мной. Есть только один способ вести себя правильно. Как хочу, я не могу себя вести. Есть только один способ. И я должен именно так себя вести, если я хочу двигаться в жизни. Поэтому я должен подавлять, прятать свое истинное «я». То есть я должен играть какую-то роль. Понимаете? И эта проблема, она есть в семьях, она есть в конфессиях, она есть в коллективах. Люди делают одно и пытаются убедить всех, что это то, что они хотят делать. Потому что если узнают, что не хотят, их просто выгонят. Может быть, с работы. Женщина исполняет целый спектакль, чтобы мужчина поверил, что так нужно, что это, что хорошо, что она этого хочет. Она показывает, что его шутки очень смешные, смеется где надо и не надо. В конце концов, он решает, что она дурочка какая-то. Он-то сам знает, что шутка не смешная, просто ляпнул и все. Дурочка какая-то, расстается с ней. В сексуальной жизни эффект зоопарка. Родители взяли ребенка в зоопарк, думая, что он очень хочет туда пойти, а ребенок сделал вид, что хочет, потому что думает, ну они же бедные, то есть как, у них же предлога нет сходить в зоопарк, они взрослые, ну пусть возьмут меня, сходят, раз хотят. Кто счастлив, никто не понял. Так? В сексуальной жизни такой эффект. Вы понимаете, о чем я говорю. Эффект зоопарка. Каждый думает, что это нужно другому, так? Но спросить никто не решается. То есть, как бы, тебе это так сильно нужно или сегодня не так нужно? Поэтому есть только одна форма правильная. Должен подавлять свое истинное «я». Разумеется, есть ограничения, но эти ограничения, они приходят тогда, когда человек сначала проявляет свое «я», потом узнает, что у других есть свое «я», он спрашивает, какие у вас «я». Я бы хотел сейчас танцевать на столе. Вы говорите, а мы бы, мы бы немножко потеряли связь с лекцией. Я говорю, ну ладно, хорошо, в следующий раз. Вот когда будем живи словно, можешь делать все, что хочешь, я сразу танцую, первым же занятием. Вы говорите, ну ладно, это хоть будет как бы по теме. Так? Я сначала должен обозначить свои желания для того, чтобы люди могли понять, как строить свои отношения со мной. И потом я приму добровольно на себя рамки. Этому научил Иисус Христос. Он сказал, что когда в самый критический момент своей жизни, своей проповеди, он не стал говорить, «О Господи, как я благодарен Тебе, что сейчас меня прибьют гвоздями на распятие». Это так здорово, на самом деле. Это такое совершенство жизни. Я просто в экстазе от этого. Он не стал этого говорить. Для блага поколений следующих он бы мог, для христиан мог бы это сделать. Но фраза, которая прозвучала из его уст, была следующая. «Пусть меня минует чаша сия». Пусть она меня минует. Первое, мое желание, так? Но дальше, если есть на то воля твоя, окей. И вы говорите, «Руслан, пусть нас минует чаша сия, увидеть восстанец на столе сегодня. Но если воля ваша есть на то, из уважения к вам мы потерпим». Вот это взаимодействие настоящее. Это есть настоящее желание. Живи так, как будто. Я понимаю, что я смогу. То есть я приму какие-то на себя рамки, чтобы не беспокоить и не причинять страдания другим. Но я живу так, как будто я мог бы это сделать. Но это страшно, правда? Меня ж могут посчитать. Посреди лекции возьмет, да станцует. А потом нас спросят, вы где были? Сказать, на лекции Руслана Острова. А у этого, что ли, который на столе танцует? Знаем, понятно, и вы оттуда же. Сами тоже танцевали? Да? Либо будут смеяться, либо отвернуться, так? Да вы знаете, что он из секты вообще? В курсе? Поэтому это высокий талант. И бурбяклис, то есть вот этот скептицизм, реактивный тип природы наш, зашуганный чувствами. Такой народный термин есть. Задерганный, запуганный чувствами ум. И с ним же разум, оба такие, совершенно задем. Говорят, нет, надо оправдывать ожидания окружающих. Дарья, учись как новичок, у нас есть такая подтема шестого шага, учись как новичок. Человек говорит, я не могу быть новичком, Бурдаклис говорит, скептичные люди говорят, ну куда мне учиться, чем мне учиться сейчас? У меня уже есть свой опыт, и в рамках своей жизни, своей семьи, я мужчина, который 40 лет семьи, или я женщина, которая то-то и то-то. Да? Я не могу быть, я зрелый человек, взрослый, и должен быть уважаемым, я должен выглядеть как знающий человек. Если я пойду на семинар «Семейные отношения», что же мне сказать, парень, ты раньше не хотел сходить, ты уже 25 лет как женат, может, чуть раньше надо было сходить, так? Кого ты слушаешь? Ты зрелый мужчина, тебе 50 лет. Ты опыт имеешь, ты на руководящей должности 30 лет. Кого ты слушаешь? Ты хоть спросил у него образование высшее или есть или нет? Что он там расскажет? Что он тебя учит жить? Так? Любить так, как в первый раз. У нас есть такой по седьмому дому, наша романтическая территория, дом брака. Скепсис, Бурдаклис говорит, я не могу снова любить свободно. Мне делали больно, и я должен защищать себя от этого впредь. Я не могу позволить это. Я себе это позволить не могу. Такого свинства второй раз я не собираюсь переживать. Все. Поэтому я готов, я не должен открывать свое сердце человеку, как бы, сколь бы искренним он мне ни казался. А может быть, он очень искренен. И держаться на расстоянии, пока не почувствуешь, что человек действительно достоин моей любви и доверия. Я не верю людям. И буду мстить всем остальным за то, что со мной сделал кто-то, по сути, так? Говори с Богом, как будто и тебя слышит. У нас есть такой девятый, как будто он тебя слышит. Бурдаклис говорит, молитвы для детей и бабушек. Дети бывают и бабушки, бывают дети с бабушками. Да, идут в церковь, там молятся. Я уже молился, и ничего не происходило на самом деле. Не раз молился, да? В средние века, кстати, все молились. А чума уносила тысячи жизней в это время. Факт. Нормально? То есть ум подключен. Никто меня вовсе там не слышит и не слушает. Все, чего я могу достигнуть, я могу достигнуть своими силами. Нечего тут себе отдушину находить, как люди говорят. Он отдушину себе нашел. В церковь ходит, отдушина у него. Но она в религию далась. Это означает все уже. По всем, по швам уже все. То есть хана. Шансов никакой области жизни в религию удалось. Все. Вдарилась в религию там. Вот, все. Да? Есть такое? Ну? То есть термин такой, лафы не будет. Молись, не молись, лафы не будет. За тебя на Бога надейся, сам не плашай. То есть означает, можешь и не надеяться. То есть, да? Акцент стоит, сам не плашай, так? Работай так, как будто деньги не имеют значения. Здорово, да, звучит? Что там Бурдаклис вот говорит? Ну-ка, давайте. Ну, давай, фразу какую-нибудь сказать. Что?
Ты не работаешь.
Да, я не свободен просто. Ну, может быть, это возможно, не думая о деньгах. У меня счета. Чувства говорят. Ум такой берет. Проектор у него. И показывает вам. Такой, прямо вот сейчас перед вами, такой листочек, маленький такой, белый. Написано «Латвэнерго». И клеточки такие, вписанные вашей же рукой. Так? Столько-то, столько-то киловатт, 25 лат. Все. Вот тебе и работай, как будто деньги не имеют значения, да? Потом раз, с монитора убирает это, Латвис газы. Да? Повышение тарифов, пум, да? Кроме того, за прошлый год накрутили больше, чем за позапрошлый. По 30 латиков выложи, так? По-третье, это записочка от хозяина дома. В связи со снятием ограничений на квартплату в частных домах, предупреждаем вас, да? Ну что, будешь работать, как будто деньги не имеют значения? Или потанцуем? Так ум действует. Если природа человека реактивна. У меня счета. Я бы ничего не заработал, если бы делал то, что мне нравится. Никто не будет платить за любимую работу. Поэтому я просто не могу. Даже не заставляйте, не лечите меня, не проповедуйте мне. Я не могу делать то, что мне хотелось бы. Не могу. Меня не поймут. В таком вот ключе, то есть наш ум, он постоянно, если мы имеем реактивную природу, то есть условия диктуют нам состояние. Вот что значит реактивная природа. Реактивная природа – это те люди, которые находятся только в тех настроениях, они могут поддерживать, находиться в том настроении, которое целиком зависит от создавшихся вокруг них условий. Это реактивный тип людей. И это большинство людей. Но есть еще одна категория людей, общение с которыми позволяет самому стать таким человеком. Это люди на основе знания, исследующие или просто имеющие веру тех, за кем они следуют, или исследующие это с точки зрения науки. Они знают, звук определяет. Звук определяет состояние всех элементов. Я могу даже не шевелиться, я могу создать это, привлечь в свою жизнь, просто четко нарисовав себе образ ментальной силы своего воображения. Я знаю это, человек, я знаю, что так было. На прошлом семинаре, я не знаю, сколько в аудитории есть много новых лиц, я сказал вас, вспомните, в аудитории спросил, вспомните желание своего 75-го года, так? Теперь я сказал, поднимите руки те, чьи желания к 2005 году уже исполнились. 75% зала подняли руки. Значит, сработало. То было желание. Многие люди хотели жить за границей, хотя ни их, может быть, связи, ни их обязанности перед родственниками, например, престарелыми, ни их финансовые способности, ни их там какие-то другие, ни интеллектуальные способности, не позволяли этого сделать. Силой желания за границу приехал сюда, пожалуйста. Все, она здесь. Здесь все то, ради чего люди гибли, пересекая границу подпольно, там, как это, да? Перебежчики границ, нарушители границ. Да? Здесь есть все, даже больше. И человек, который в 79-м или 80-м году рисковал жизнью, чтобы уйти из этой страны, в которой все его ограничивает, все. Он не может здесь делать ничего, не работать так, как будто деньги не имеют значения. Ну, в принципе, так вся страна и работала тогда. Как будто деньги не имеют значения. То есть в этом поднаторели, да? Ну, по крайней мере, не могу заняться любимым делом, не могу здесь говорить с Богом, здесь у нас как бы все ограничения, церковь и, как это, церковь и государство разделены, да? Не могу любить, как в первый раз, рутина заела, бытовуха, да? То есть человек находит, он считает, что социальные условия, они, да? Люди так считали, они меняли место, они чего-то достигали. Но многие достигли того же, не сдвинувшись даже с места, прожив в Риге 30, 40, 45 лет, 50 лет. Все получили, со всеми плюсами и минусами. В вашу жизнь пришло много очень того, что вы даже не отслеживали. Оно возникало как формы, возникало как желание. Но в силу того, что вы толком не отслеживали процесс, просто не веря в него, он был бесконтрольный. И вещи приходили потом. Кто пережил такой опыт? Желаемое пришло, и оно застало врасплох, потому что у меня не было особенной веры. Я просто как бы это держал на уровне ментальной фантазии какой-то. Да? Оно пришло и застало врасплох. Говорит, что ты теперь будешь со мной делать? Поэтому ответственность за звук, ответственность за те состояния, за те мыслеформы, которые у нас есть, как принято говорить в эзотерической литературе, это главная ответственность проактивного человека. Он отвечает за свои настроения. Реактивный человек верит только в то, что он видит, слышит, ощущает, чувствует на вкус и запах. Проактивный человек ощущает, видит, слышит то, во что верит. Один работает в режиме записи, другой работает в режиме воспроизведения. Видим магнитофон, когда он в режиме записи, он ничего не показывает, он просто записывает. Но если переключить режим, он начнет показывать удивительные вещи. Да? Он может показать то, что уже давно кануло в лету, то есть то, что больше невозможно воспроизвести материально. Он помнит это. Но видеомагнитофон не способен создавать грубый элемент. Если вы будете долго на экране показывать банку маринованных огурцов, это не значит, что она появится там к концу суток. Да? Хотя поспорить об этом можно. Ученые, они делают эксперименты. Теперь мы поговорим о современных ученых. Проводят эксперименты. 4 советских, русских ученых уже, постсоветских, проводили анализ, не знаю, слышали вы, нет, я хочу рассказать об этом в любом случае, проводили эксперименты с молекулами ДНК. Поскольку это главный носитель информации, генетической информации, так? Все видоизменения форм, все, они поняли, что с мертвой материей как бы мы, ладно, это мы и умеем ее трансформировать, что-то переплавили, что-то подпилили, что-то синтезировали и так далее, органическая химия, неорганическая химия, там, сплавы, материалы. Это мы умеем манипулировать, так? С живой природой хочется. Хочется, чтобы помидоры не гнили. Хочется, чтобы там соя была в 3 раза больше бобы, чем нормальные и так далее. Хотим что-то, чем-то вот в живой природе манипулировать. Исследуя эту тему, они, разумеется, к самому объекту внимания – ДНК, информация ДНК. да, сейчас идеи клонирования и так далее, все это базируем. Когда они стали анализировать тщательно ДНК, они вдруг почувствовали, заметили, что есть какая-то сила, которая не отслеживается ими, которая влияет на определенный порядок формирования ДНК. Есть какой-то тонкий предварительный эффект творения молекулы ДНК, который они не отслеживают.